Календарь, ремни, ножи в опершопе закажи.
И я вас категорически приветствую, дорогой гость. Представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, меня зовут Евгений Минченко. Я в трех лицах. С точки зрения бизнеса, это холдинг Минченко Консалтинг, который занимается политическим консультированием и лоббизмом. Кроме того, уже пару лет я возглавляю Центр исследований политических элит Института международных исследований МГИМО. Это такая исследовательская академическая структура. И прошлой осенью меня избрали президентом Российской ассоциации по связям с общественностью. Вот, собственно, вот в этих трех ипостасях я существую. Бизнес, наука и общественная деятельность.
Кто заинтересовался, все линки под роликом можно пойти посмотреть. Про что поговорим?
Ну, я думаю, о выборах.
Животрепещущее.
Ну, на самом деле, потому что у нас сейчас происходит такая штука, что технологии выборов стремительно меняются, и тут как-то была большая дискуссия. Мне в социальных сетях студенты задают вопрос: а что бы вот почитать такого животрепещущего по политическим технологиям? Я говорю: знаете, читайте античных авторов. Плутарха читайте, Тита Ливия, Гая Юлия Цезаря почитайте, Фукидида, это вот вам очень поможет. И налетели такие злые комментаторы, говорят: ха-ха-ха, Минченко, в общем, совсем у нас тут с ума посходил, советую читать древность, мы же ушли как бы совсем далеко уже оттуда, как бы, что вот нам предлагают читать что-то, что, так сказать, быльём поросло.
Все время приводит в недоумение, да. Когда-то были каменные топоры, а потом стали железные, и вы не поверите, рубит и тот, и другой, и второй эффективнее, наверное, он тоже рубит.
Да-да-да, типа того. И я могу сказать, что, на мой взгляд, ну, там, как Гегель говорил, история двигается по спирали и так далее, сейчас политические технологии становятся гораздо более близкими к тому, что было в античности. Ну, в том числе потому, что даже они дальше будут еще более близкими к античности по одной простой причине. Потому что на чем держалась античная демократия. Вот вы очень любите рассказывать, так сказать, там, базис, надстройка и так далее. Я в свое время еще застал в университете, тоже изучал научный коммунизм, исторический материализм и так далее. С тех пор многое изменилось, но тем не менее, мы знаем, что когда Аристотель писал там свою Афинскую политию, он говорил, что, ну, вот, свободный человек, который может действительно принимать какие-то осмысленные решения, у него должен быть досуг. А откуда берется досуг у человека? Потому что за него кто-то работает. В древности за них работали рабы, за нас скоро будут работать роботы. И люди, у которых появится больше досуга, это вот будет наша данность, да, потому что вот еще какое-то время назад нам говорили: ну вот, вы там с людьми начинаете разговаривать о высоких материях, перед ними стоит вопрос элементарного выживания. Я думаю, вопрос там, десятилетий, одного-двух, что вопрос элементарного выживания стоять не будет, но возникнет вопрос смысла жизни, занятости, организации власти.
Он давно уже не стоит, в моем понимании.
Ну да, конечно.
Вот есть у нас замечательный пример рядышком — Украина, на которой государственный переворот за государственным переворотом, гражданская война, а что-то от голода никто не умирает. Как так? А ведь гражданская война – это голод, смерть и все так, ну, в нашем, так сказать, этом древнем понимании, а теперь нет, всем еды хватает во всяком случае. Так это что значит, вы выживаете? Нет, не так, и с досугом все хорошо.
Да. Ну, согласен, хотя надо понимать, что там гражданская война все-таки в ограниченном формате, там есть горячая гражданская война за фиксированном формате Донецк-Луганск, есть холодная гражданская война, которая продолжается и, в общем-то, выражается в точечных каких-то убийствах, арестах, там,
запугивании,
да, и так далее. Но в целом, конечно, да, можно сказать, что эластичность существовавшей инфраструктуры оказалась достаточно большой. Она все равно обеспечивает какой-то действительно, в общем-то, достаточно приемлемый образ.
Вернемся к досугу, так угрожает.
Вернемся к досугу. Да. Так вот, если коротко посмотреть, то подавляющее большинство избирательных технологий, которые применяются сегодня, они на самом деле применялись и в Древнем Риме, в Древней Греции, а, наверное, применялись и в древних шумерских городах, государствах, где впервые, так сказать, возникли какие-то электоральные технологии, но мы про них мало знаем. То есть, в принципе, в основном в античных источниках все описано, а там набор технологий, он достаточно простой. Первое, самое простое – опора на родственников. Много родственников, выше электоральный потенциал, там, больше голосов. Но, кстати, надо понимать, где возникли демократии. Они возникли в городах, государствах. Высшим, ну, точнее, как бы они-то не называли это демократией, там, скажем, потому что тот же самый Аристотель считал демократию неправильным видом правления, вырождением, да, так сказать, когда на самом деле не очень образованные и не очень осмысленные люди принимают решения. То есть он-то считал оптимальным строем политию. Вот. Но мы не будем залезать в эти дебри, потому что я хотел, ну, там, о болтах и гайках, о технологических процессах, как это происходило. Да? Ну, соответственно, как правило, в городе государства, особенно на первых порах, все граждане знают друг друга. Вот они собираются на одной площади, и они могут принять там какие-то решения. Соответственно, когда у тебя много родственников, ну, вы выступаете монолитно, у вас больше шансов. Поэтому, если посмотреть внимательно на историю там, Афин, Рима, роды, которые на протяжении длительного времени оказывают какое-то влияние. Дальше следующий круг – земляки. Опять же, если у тебя есть большое количество земляков, ну, с одной стороны, город-государство, но есть районы. Вот те, кто росли особенно там, 80-е, 90-е, они еще помнят. Там, вот, я, например, вырос в суровом городе Челябинске. Там, либо вопрос, с какого района, был очень актуален. Да, и почему такой дерзкий? Да. Вот, был очень актуален.
И, соответственно... Это же как и древние Псков, Новгород, там концы. Называли,
да, что-то, абсолютно что-то правильно. Концов, вот.
В Древнем Риме были трибы, то есть племена.
Вот да, то же самое. Да, да. Tribes. Вот. А в Афинах, например, там были отдельно, так сказать, портовые, были вот те, которые, так сказать, вокруг площади в центре, и, понимаете ли, были вот сельские, и они между собой выясняли отношения. Соответственно, если ты выстраиваешь коалицию, так сказать, по территориальному принципу, это тоже тебя каким-то образом укрепляет. Ну, понятно, вопрос знатности, особенно если это аристократическая история. Дальше сослуживцы. Опять же, так сказать, ничего нового.
Ну, в каком полку
служили? Да, в каком полку служили. Соответственно, если ты успешный полководец, если ты человек, который себя как-то проявил на поле битвы, даже не полководец, ну, там просто известный воин, ну, вот у тебя есть, так сказать, служивцы, которые тебя поддержат. И, соответственно, там длительное время... Борьба в Риме была связана на тему того, там, кому дополнительно там, давать гражданство, там, союзникам Рима, там, вот кто-то повоевал, известный полководец, типа, вот эти вот ребята, давайте им дадим гражданство, ну, соответственно, право голоса. Вот у вас были…
Наш любимец Люций Варен.
Да. У вас были программы про Луция Корнелия Сулу, к сожалению, которые я не посмотрел, но вот у него была, так сказать, электоральная технология, так сказать, там, дополнительных избирателей создать, было 10 тысяч вольноотпущенников его рабов, Корнелиев, и говорит, как удивительно, Сула ушел от власти, и никто с ним ничего не мог сделать. Ну, говорит, да, не мог, почему?
А вот так.
Да. Во-первых, ветераны, которые получили там земли, трофеи и так далее, там с крепкими натруженными руками, так сказать. Во-вторых, 10 тысяч этих здоровенных, так сказать, рабов Корнелиев, которые получили свободу. Ну и, соответственно, там кто-то выходит, ну сразу, подождите, товарищ, это что такое? Вот тут крепкие, накачанные ребята, которые готовы подойти. И, собственно, вот эта вот технология предоставления гражданства, так сказать, новым людям, нужным людям. Это тоже один из способов управления электоральным ландшафтом и сегодня, там, ну, на самом деле, борьба между республиканцами и демократами сегодня в Соединенных Штатах Америки, там, кстати, кому предоставлять гражданство. Демократы, естественно, заинтересованы в том, чтобы появлялись новые граждане, которые им обязаны своим гражданством, ну и, соответственно, в ответ они за них лояльно голосуют. Все придумано, в общем-то, да. очень давно,
кто бы мог
нас,
подумать,
тысячи лет назад. Или, например, технология подкупа. У нас она, ну, как бы запрещена, ну, в цивилизованном мире, но, тем не менее, продолжает работать в каких-то обходных там, формах. Там, это, ну, кстати говоря, вот упомянутая ваша, вами Украина, вот там одна из ключевых технологий до сих пор, особенно на низовых, на местных уровнях, это вот раздача там, тушенки, гречки там, и так далее. Там.
Работает?
Работает. Ну, понимаете, когда вам надо немного голосов, там у вас округ несколько тысяч человек, и вы приводите там сотню-другую людей за гречку, да, это работает. Чем выше уровень выборов, тем хуже работают технологии подкупа. Но, тем не менее, они работали. Там, где не работает подкуп, работают обещания. Опять же, известная история.
Вот. Я, с вашего позволения, чуть-чуть дополню. Есть близкая тема про сицилийских бандитов. Это тоже очень важно, договориться с Доном, Дон щелкнет пальцами, скажем, голосуем за Сидоренко, и вот за Сидоренко уже все проголосовали, без разговоров, вообще их и подкупать, по-моему, не надо,
как вот, сказал, это
для нас, да, выгодно.
Это следующая технология – элитный сговор, ну, опять же, как мы
забежал
помним,
вперёд,
да, там первый триумвират, второй триумвират, да, то есть, когда три влиятельных богатых человека, у которых тот или иной уровень военной славы, у кого-то больше, как у Помпея, у кого-то поменьше, как у Краса, но зато денег побольше. Вот они типа: ребята, а что мы будем между собой выяснять отношения, если можно договориться? Ты консул сегодня, ты консул завтра, вот тебе как проконсулу такую провинцию, тебе такую, мы договорились, и как бы все довольны, и меньше ресурсов, тратим на выяснение отношений между собой. Но, опять же, как показывает пример Рима, проблема элитных сговоров в том, что они редко бывают устойчивыми. Особенно, когда они не идеологические, когда создан не пакт элит, когда есть некие еще принципы, а когда просто это вот ты мне, я тебе, небольшое изменение там, ну, элементарно даже ресурсного потенциала одного из игроков приводит к тому, что договоренности рушатся, как это произошло с первым триумвиратом, как это произошло со вторым триумвиратом, ну и, кстати говоря, как постоянно происходит на Украине, где, по сути дела, вот у нас вышла, кстати, недавно большая монография, где я написал главу по элитным группам в украинской политике, и там есть порядка 10 групп высшего уровня, еще там 2-3 десятка групп среднего уровня, и, по сути дела, баланс достигается, когда у вас там, на вашей стороне 7 групп большого уровня, там, больше половины групп второго уровня, и вы за счет этого, кстати, обеспечиваете элитный баланс. Но, правда, никому не удавалось долго это держать, потому что, ну, вот как это вот в анекдоте про Михалкова-старшего, а алчность, да, что вот не хочется делиться, хочется, натянуть одеяло на себя, и на этом погорел и Виктор Янукович.
Остальных это нервирует.
Да, и Петр Порошенко, что как бы вместо того, чтобы быть первым среди равных и среди крупных олигархических групп, он считает, что я должен быть единственным. В этом возникает проблема. Но это мы отвлеклись. Вот, соответственно, эти все технологии, подкуп, обещания, опора на земляков, предоставление права голоса, манипуляции в процессе голосования, нарезка округов по тем же самым трибам, они же там долго выясняли, как распределять по этим трибам людей, так чтобы это на самом деле провозвестник от того, что потом американцы назвали мудрёным словом «джерримендеринг». Как, сейчас расскажу, но это был такой джерримендер, сенатор, который первым придумал эту фишку, ситуация очень простая. Вот, например, территория, там одномандатные округа, проживает 60% демократов, 40% республиканцев. Демократы должны выигрывать, правильно? Их больше. Как сделать так, чтобы всегда выигрывали республиканцы? Очень просто. Вы нарезаете округа, нарезаете там, ну, 10 округов, допустим. Да. Два округа нарезаете, где, ну, вот прям вот, вот, как бы вот хитро, чтобы там были одни сплошные демократы. Все, эти два округа они выигрывают. А все остальные нарезаете, чтобы было небольшое преимущество республиканцев. И поэтому, по логике вещей, демократы должны выигрывать 6-4,
да,
а они проигрывают 2-8. Потому что округа так нарезана.
Тонко.
Это вот, ну, как бы, технология манипуляции выборами. И первыми это придумали римляне, когда они соответствующим образом распределяли те же самые трибы, чтобы определенные группы имели над собой перевес. И, собственно, это сейчас происходит. Вот я сейчас помню, в 2014 году поехал в Штаты там, детально изучать там, эту ситуацию, познакомился с ребятами, у них был комитет 2020 демократической партии. Главная задача была – это выиграть выборы в региональных легислатурах, ну, в законодательных собраниях штата, потому что у них в основном они нарезают округа. Так вот, в 2010 году республиканцы выиграли большинство выборов в региональных штатах, нарезали округа в Конгресс под себя. И это обеспечивает им, ну и до сих пор, сейчас в 2020 году были выборы, республиканцы проиграли Конгресс, обе палаты, но не разгромно, хотя по абсолютному количеству голосов они проиграли ощутимо, но они так нарезали округа, что это позволяет им удерживать.
Нашим дорогим зрителям вот будет крайне интересно. Это, то есть, это еще не дошло до фальсификации с вбросами каких-то там бюллетеней.
Это мы попозже поговорим про Америку.
До этого бреда еще не дошло, а грамотные парни уже могут поделить так, чтобы выигрывать так.
Да-да-да, без фальсификации, просто за счет вот.
А это мы можем считать фальсификацией или нет, или это подготовка, формирование, как это правильно назвать?
Ну как, это подготовка выгодных для себя правил игры. Демократы точно так же под себя перенарезали. Сейчас вот где-то они выиграли, у них нарезка как раз сейчас в этом году пойдет, и ну, уже вот идут скандалы, что они перенарезают на себя. Но это можно еще в суде оспорить.
Отлично.
Это отлично. Вот, да. Причем была забавная история, помню. Был иск как раз по поводу того, как в Техасе нарезали республиканцы под себя, и их обвиняли в том, что это по расовому принципу, что они дискредитируют латиноамериканцев и черных такой нарезкой. А те аргументировали в ответ очень круто. Не то, что типа, да нет, мы объективно нарезали. Нет, мы нарезали своих партийных интересов, чтобы у нас было больше голосов. Вот.
Не поспоришь, да. Грамотно, очень грамотно.
Да. Но, возвращаясь в Древний Рим, соответственно, в чем была фишка политических технологий, в чем было отличие от того, что происходило потом? Это человеческий фактор. Если все друг друга знают, то тебе очень важны две вещи. Первое – твоя личная репутация. Потому что ты вот, когда тебя знают с вот таких вот лет, очень сложно тебе сделать имиджевый апгрейд. Хотя, например, Юлий Цезарь это сделал. Он, как известно, в юности был известен как бабник и юноша, в общем, достаточно распутного, разгульного поведения. Но он сделал такую хорошую пиар-акцию, когда, кстати, рассказывал о том, что он на самом деле очень круто поступил с пиратами. Вот, знаете, да, вот эта известная история, когда его пираты там захватили, он там с ними шутил, там заплатил им выкуп больше, чем они требовали. Его отпустили, он их нагнал после этого, всех распял. Да, то есть, такой очень крутой пиар, и есть сильно подозрение, что история очень сильно, так сказать, мифологизирована, но это, понимаете, это
было… если всех убили, рассказать некому, да?
Да, но, понимаете, это очень крутой, на самом деле, имиджевый апгрейд. У него был негативный имидж распутника и юноши разгульного поведения, и было понятно, что делать прямо противоположный имидж невозможно, не поверят. Поэтому они говорят, да, он, видите, вел себя разгульно, он такой весь расслабленный, но в душе он твердый как камень. Он на самом деле, он может гулять, но как бы дело разумеет и показал в критический момент себя как истинный римлянин, так сказать. И на самом деле, вот когда вы видите, что он такой ха-ха-ха-ха, на самом деле это очень крутой мужик. То есть это очень-очень тонкий имиджевый такой
история замечательная.
Апгрейд,
просто,
да?
Да. Вот. Если и придумано, то придумано мастерски, вообще, да. Чемпион.
Вот. А, ну и, соответственно, второе, то есть у тебя есть репутация твоя, которую ты должен каким-то образом подать, и второе, ты должен круто выступать. Угу. Ты должен быть хорошим оратором, ты должен убеждать людей, и, соответственно, они над этим очень тщательно работали, даже там способы укладывания тоги. Вот знаменитый трактат, который написал для Марка Тулия Цицерона его брат Квинт, первый в истории труд по политическим технологиям, как выиграть выборы, угу. Вот, он там описывает очень много таких вот фишек, в том числе, с кем надо появляться, в каком обществе, как себя вести, так сказать, как договариваться. То есть, ну, собственно, весь технологический инструментарий там описан. Более того, там поразительная вещь, древние римляне придумали то, что сейчас называется хитрым словом микротаргетинг. То есть, типа, возможность обратиться к каждому избирателю индивидуально с индивидуальным месседжем. Угу. Вот. Как они это использовали? Опять же, используя рабский труд. Были специальные такие рабы-номенклаторы. Угу. Выходит патриций…
С хорошей памятью, да?
С хорошей памятью, да. Как правило, греки.
Ага.
Вот,
специально обученные.
Специально обученные. И вот идет этот молодой начинающий политик по Риму. Уже в позднюю республику людей было столько, что всех упомнить практически невозможно, если только ты целенаправленно этим не занимаешься, тем более знать их всех в лицо.
Да.
Этот раб, вот он занимался только этим. Знал. То есть, это был такой ходячий компьютер. И более того, он не только знал их всех в лицо и по имени, он еще дополнительно собирал информацию, так сказать, последние новости про этого человека. И, соответственно, идет этот патриций, ему навстречу идет здоровый мужик такой, Мурат Мауха. Тит Пула, легионер, служил у Цезаря.
В 13-м, да.
Да, в 13-м. Выдает дочку замуж. И тот ему навстречу: о, здравствуй, Тит Пула. Я помню о твоих подвигах. Обязательно пригласи меня на свадьбу своей дочери, я приду с хорошим подарком. Такие граждане, как ты, очень нужны Риму. Ух, ничего себе, я его не знаю, а он такой человек знает меня. Потому
чувствует что... себя в авторитете.
Сразу, да, 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 это вот такой вот способ.
И побежит, если... всем рассказывать.
Да, что вот, видите, вот этот патриций пришел, подошел ко мне, оказывается, знает меня по имени, так сказать, вот, готовьтесь, придет уважаемый человек, свадебный генерал, свадебный патриций, так сказать. На свадьбу, да? То есть, вот, пожалуйста, кстати, технологии, которые работали тогда. Но следующий этап, так сказать, демократического процесса, классическая демократия 19 века, Великобритания, Соединенные Штаты Америки и так далее. Что произошло? Избирателей стало гораздо больше. И, соответственно, у кандидата нет возможности поговорить лично с каждым человеком. Более того, люди, ну, могут и его просто никогда и не увидеть.
Да.
Как, соответственно, выстраивается это? При помощи партийной машины. То есть, есть в каждой территории свои локальные боссы, потому что там есть какие-то свои выборы и так далее, и, соответственно, они работают с населением. Как работают? Этой бабушке вязанку дров, этому человеку помочь, так сказать, там, как-нибудь там, в суде и так далее. Вот, кстати, да, вот забыл еще одну технологию очень важную, в Древнем Риме распространенную — патрон клиентарная сеть. То есть был патрон, а у него были клиенты. Это не те, кому он что-то продает.
Да, а те, с кем он дружит.
С кем он дружит, кто ему обязаны, он за них заступается. Ну, соответственно, если на форум, они за него, так сказать, там, голосовать, драка там, и так далее, вот они вокруг него.
Это, чтобы нам понятнее было, это типа авторитетный гражданин, к которому другие граждане приходят решать, да, свои вопросы.
Это патрон, да.
Это как сейчас у нас масса депутатов таким занимается, общественная приемная туда-сюда.
Да, но понимаете, в чем разница принципиальная? Вы пришли в общественную приемную к этому депутату, он вам помог, и вы ушли, забыли.
Да.
А там эти клиенты, они как бы постоянно тусовались вокруг человека,
да,
приходили,
да,
например, утром к нему, к утреннему туалету, просто тусовались вокруг него, там, общались с ним. То есть, как бы, люди,
и,
которые...
по всей видимости, еще все вместе зарабатывали деньги, как это всегда бывает.
Ну, или как минимум, так сказать, там...
Помогали.
Помогали, да. Вот, ну, соответственно, примерно подобную же историю выстраивали, например, американские боссы. Ну, вот Джозеф Чемберлен выстроил систему вот этого кокуса, то есть вот этой вот партийную машину в Великобритании в свое время. Американцы выстроили систему. То есть основная технология, ну, помимо, опять же, нарезки округов, вот у англичан были такие вот эти вот гиблые местечки в свое время, когда-то нарезан округ. Народу становится все меньше и меньше, и в этом гнилом местечке, там уже там 40 избирателей, но они выбирают одного депутата парламента. Очень удобно, соответственно, тебе что надо? Просто договориться с человеком, который держит именно это местечко, чтобы тебя там выдвинули, и как бы ты гарантированно депутат с очень небольшими затратами, потому что другой, у него там несколько тысяч избирателей, иди, так сказать, поконкурируй. А здесь вот это вот, вот нарезка сохранилась длительное время, это вот к вопросу, так сказать, об истории джерримендеринга, да, что иногда когда нарезка округа,
я про такое даже не знал. Ну, грамотно придумано. Ну, еще раз обращаю внимание: еще не дошли до вбрасывания бюллетеней, а уже все сделано так, как мы. Молодцы, а.
Вот. И, соответственно, технология коммуникации с этими локальными боссами это не то, что там криминальные боссы, хотя в какой-то момент начало происходить сращивание. Да? Вот этот вот знаменитый Tammany Hall, там штаб-квартира партийная, где вот решали вопросы за взятки. Там видите еще в чем фишка, если брать американскую систему, у них же модель победитель получает все. И, соответственно, приходит новый президент, и они меняют, ну, сейчас уже нет, раньше так было, и меняют просто всю бюрократию. И, соответственно, у них понятно, чем торговать. Место там главного почтальона, место еще какого-то там чиновника и так далее, те, которые невыборные. И, соответственно, они все это, так сказать, раздают после прихода к власти партии. Соответственно, выборы...
Художественный фильм «Банды Нью-Йорка» рекомендуете?
Да-да-да, несомненно. Вот, соответственно, вся эта история – это такой набор локальных сделок, а основной инструмент – это партийная машина и пресса. Надо сказать, пресса объясняет, за кого голосовать, есть клубы, так сказать, социально активных, политически активных людей, как правило, опять же, это люди образованные, с доходом, потому что они себе могут позволить, с влиянием, и, собственно, вот эти вот отцы там, города, там, поселения, они, собственно, и решают исход выборов у себя, и задача с ними грамотно договориться. Ну, не будем вдаваться в детали противоречий север-юг, украденных президентских выборов там, и так далее. Это как бы...
Бывает.
Но опять же, да, то есть, как бы была история, когда выиграл кандидат южанин, ему сказали: ребят, ну давайте все-таки вот будет северянин, ну, потому что вот, ну, что-то мы же войну выиграли. Те говорят: тогда выводите войска с юга. Вот классическая, так сказать, политическая сделка.
Ну, это некоторая флюктуация. То есть в нормальных условиях все работает не так, а это вот какие-то отклонения.
Ну, да, это когда дошли, так сказать, до кризиса. Но в целом это система, так сказать, локальных сговоров. Что произошло в 20 веке? Появилось сначала радио, а потом телевидение. И, соответственно, у кандидатов начала появляться возможность напрямую обращаться к большому количеству людей, к миллионам.
Да.
Ну, пионеры массового использования средств массовой информации, именно такого, когда оно оказывало очень большое влияние, это Франклин Делано Рузвельт в Соединенных Штатах Америки и Адольф Гитлер в Германии. То есть у Рузвельта были его знаменитые беседы у Камелька. И, так сказать, когда он объяснял, что происходит у нас в стране, с какими вызовами сталкиваемся, как мы сейчас с этим справляемся. Многие, кстати, американцы и не знали, что Рузвельт в кресле каталки ездит, вот, потому что в том числе была договоренность со средствами массовой информации, его, как он показывает, там, по пояс сидящим. Была, кстати говоря, договоренность со всеми ведущими газетами, которые... выполнялось неукоснительно, никогда не показывать кадры, не снимать Рузвельта в момент, когда его вынимают из машины и сажают в кресло-каталку, или наоборот, из каталки в машину, то есть, как бы, и все СМИ
приличие
выдержали. Да. Сейчас уже это невозможно, как бы другая история.
Вот. Это ролик, где там Хиллари Клинтон ведут к автобусу, колбасит.
Да.
Ну, как-то с одной стороны вроде нехорошо такое показывать, а с другой стороны, как ты президентом будешь.
Люди должны знать.
Да.
Да. Вот, соответственно, это другая история, когда доминируют большие каналы коммуникации, каналы доставки. В этот момент, кстати, начинают разваливаться потихонечку партийные машины, потому что
телевизор сильнее.
Телевизор сильнее, да, соответственно, главное оружие – это ролики на телевидении, и был вот этот вот известный момент, когда телевизор, кстати, победил радио, это дебаты Никсон-Кеннеди, когда те, кто слушали по радио, были уверены, что выиграл Никсон. А те, кто смотрели по телевидению, они были уверены, что победил Кеннеди. Угу. Потому что у Никсона был такой очень приятный низкий баритон.
Угу.
И он так уверенно говорил. Но на телевидении было видно, что у него потеет верхняя губа, что он как бы ёрзает. А ну Кеннеди еще красавчик, он выглядел более молодым, свежим, бодрым. Вот, несмотря на то, что содержание было протранслировано одно и то же. Те, кто смотрели по телевидению, сказали, ну, конечно, Кеннеди выиграл, ну, смотри, какой красавчик там, бодрый, молодой. Угу. Те, кто слушали, победил Никсон. Вот. Но это все работало. Я, кстати, застал эти времена. Вот я начал заниматься выборами в 93-м году. И тогда еще можно было вообще делать выборы без кандидата. Ну, потому что, смотрите, ну, даже человека с очень сложным лицом можно сфотографировать так, что он будет выглядеть более, менее. С 20-го дубля записать с ним несколько фраз для ролика тоже можно. Тем более,
извините, перебив, прекрасный ролик, где Допкин с Кернесом.
Да, любимец.
Лучший
Допа и Депа.
Дебильный.
Да.
Они прекрасны.
Ну, ему, кстати, это очень сильно добавило. Потом, я помню, фишку такую сделали с Александром Хлопониным. Приземлили его, он тогда был губернатором Красноярского края, выигравшим в конкурентной борьбе. И вот его все-таки до конца Красноярск не принимал. Ну, типа, во-первых, победил местного, а во-вторых, ну, какая-то так это, москвич, родился на Цейлоне, варяг, олигарх там и так далее. И когда слили, я думаю, совершенно намеренно разговор его с пресс-службой, ну, это был такой ремейк Гепа и Допы, когда он с матом говорит, что у меня тексты такие дебильные, люди, там это уже тоже как бы... И типа, о, нормальный мужик-то, нормальный. Это добавляет такой вот жизненности, человечности. Мы чуть попозже об этом поговорим, когда будем говорить про так называемую новую искренность. Говорят, новой искренности не бывает, как это, как не бывает осетрины второй снежности, свежести, да, там есть первая, она же вторая. На самом деле бывает, чуть попозже расскажу.
Да, да.
Но что начало происходить в эпоху интернета? Телевизор теряет свою монополию. Кстати, могу сказать, осенью прошлого года у нас в России произошел прямо вот переход. Интернет победил телевизор. То есть вот мы к этому шли очень долго. Я просто могу
сразу вопрос задам. Вот в моем понимании этот самый интернет – это просто технический способ доставки информации.
Да.
И если, например, я первый канал, у меня мегаоборудование, у меня мегабюджеты, у меня лучшие люди, специально обученные вот специалисты, там сценаристы, осветители, операторы, туда-сюда, контент я могу изготавливать, который вне конкуренции, тут же его пихать в этот ваш так называемый интернет, и я буду чемпион, просто среди всех я буду чемпион. У нас же происходит что-то, мягко говоря, странное. Я вот наблюдаю как участник, какой-то безумный бред вообще, вы там занимаетесь какой-то фигнёй своих этих 50-летних тетенек обрабатываете идиотскими шоу, а жизнь она вся уже убежала вот сюда. Зачем вы так делаете? Кто там у руля стоит, вообще непонятно.
Чуть попозже об этом поговорим. Да. Сейчас мы закончим, так сказать, с этапами. Итак,
так, а как победил?
Ну, в смысле, победил очень просто. Итак, ролик, записанный с 20-го дубля, Фоточка, придуманный слоган, написанное политконсультантами интервью, нанятые агитаторы, которые прошли по квартирам, все, пожалуйста, компания без кандидата. Тогда это еще было можно. Сейчас уже нет. Почему? Во-первых, то, о чем вы уже сказали, умниканальность, многоканальность. То есть как вы вообще можете отличить, где начинается интернет, где он заканчивается, где там телевидение? Вот пример. Я как-то, ну, мне по работе надо, вот я, кстати, смотрю прямую линию президента. Начинаю я смотреть ее дома на ноутбуке. Потом мне надо ехать куда-то, я включаю ее в машине на «России-24». Не России, на радио «Вести», да? Я слушаю в машине, да? После чего я приезжаю на совещание, и уже в процессе я слежу в ноутбуке текстовую трансляцию, это одно и то же событие, да, так сказать, прямая линия с президентом. Я, тем не менее, так сказать, получаю его, так сказать, из разных каналов, хотя формально прямая линия президента в телевизоре. Вот. И, конечно, это многоканальность, когда ты не понимаешь, когда люди говорят: я не смотрю телевизор. Хорошо, ролики там с Ургантом какие-нибудь ты смотришь в телевизоре, там куски из Соловьева там и так далее. На самом деле ты смотришь телевизор, просто ты смотришь его у себя там в смартфоне.
Это и в интернете мегарейтинговые ролики, и то, и другое, да, со страшной силой смотришь.
Абсолютно так. Но, тем не менее, что произошло? Прозрачность, скорость. 24/7, я еще помню те времена, когда ключевым, так сказать, пунктом в политической коммуникации были вечерние новости, вот в 90-е годы, вот там компания Ельцина, например, когда шла, топовая история – это вечерние новости. Сейчас, ну не знаю, ну есть,
все,
наверное, люди…
по телевизору, да.
Да, да, а сейчас уже, ну как бы, ну все другое. И, соответственно, вы уже не можете как бы делать полностью искусственный образ. Потому что есть разные источники информации, и все равно как бы оно просочится. Соответственно, вы должны делать образ более устойчивым. И мы возвращаемся во времена Древнего Рима. Что важно? Репутация и личные коммуникативные умения, потому что уже ты не можешь вот без тренинга, без подготовки, без осмысленного подхода к своему образу взаимодействовать с избирателями. При этом избиратель у нас уже избалованный очень сильно, и он очень хорошо вылавливает неправду. Почему? Потому что за последнее время накоплено такое количество видео людей, снятых в спонтанной ситуации, что мы научились гораздо лучше, чем наши там, предки, даже одно-два поколения назад, считывать неправду. Ну, например, житель средневековой деревни во Франции за всю свою жизнь видел меньше людей, чем москвич видит в течение одного дня. Когда мы видели других людей, особенно людей в политическом контексте, ну, где мы их видели? Мы их видели, например, по телевизору, вот режиссированных всем сюжетах, да. Или там в кино.
Прилично одетых.
Да, 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 да.
Трезвых.
Да, но теперь вот обратите внимание, послушайте актеров начала 20 века. Вот у меня есть товарищ, с которым мы очень много работаем, актер-режиссер Лев Харламов. Вот. А он у нас занимается с политиками. Он говорит: вот послушай Качалова. Он говорит: это считался гений естественности, натуральности. Слушаешь, блин, ну неправда. Неправда. Да? То есть требования изменились. И, соответственно, то же самое: смотришь ролики с политиками тех же самых 90-х годов. Неправда.
Да.
И, соответственно, люди хотят, чтобы была искренность. Вот есть...
это, извините, перебью, как это, когда опыт нужен,
да.
Опыт общения.
Да.
Это вот когда в советскую армию, помню, призвали, вот мы там городские, а вот деревенские пацаны, ну и те, и другие вроде люди, в одинаковых школах учились, одинаковая программа и все одинаковое. Но у тебя опыт общения с людьми настолько шире, чем у них, что мы, с их точки зрения, были настолько скользкие и гнусные твари, вы такие хитрые, вы такие изворотливые, хотя, казалось бы, чего я там хитрый, чего я изворотливый, ты просто к такому не привык, у вас людей сильно меньше, и вы общаетесь не так, а вот, да, ну, а в интернете что, посмотрел тут, посмотрел там, и да, уже все не так.
Уже не так. Вот забавная история описана у Дэвида Плафа, это был менеджер первой избирательной кампании Барака Обамы, когда они, ну, по тем временам это была вообще мега-новация, 2008 год, начали делать видеоролики, типа, как мы тратим ваши деньги. Вот мы, типа, штаб избирательной кампании Обамы, вот мы тратим ваши деньги. Вот они сделали первый ролик, в каком-то подвале его записали, там, какой-то там, ну, никакого задника, вот у стены записали, и он там рассказал, вот мы там взяли ваши деньги, потратили на кампанию нашего народного кандидата, это там на организацию встреч, это вот на рассылку, там, ну, нормальная история. И все начали на нее смеяться. Говорят, слушай, вы сделали там хостидж видео, видео с заложником. Типа, тебе только газеты с датой не хватало. Что такое? Сделайте нормально. В следующий раз они взяли, записали студии, там нормальный задник, его там припудрили, там эти софиты, прожектора.
Уже не так.
И люди начали возмущаться. На что вы тратите наши деньги? Вы снимаете какое-то там дорогое видео, да, и так далее. Прекратите. Что они сделали? Они начали делать видео, которое как бы хостидж видео, там типа как бы естественное, но на самом деле с нормально выставленным светом, да, и так, да, далее, но так, чтобы оно выглядело, как будто это…
На коленке сделано.
Да, как будто на коленке. Вот это и называется новая искренность, что оно как бы на коленке, но на самом деле нет. На самом деле это очень большая подготовка. Это на самом деле распространенная ошибка начинающего политика. Он говорит: «Только я выйду к людям, я буду такой, как я есть». Любой человек, когда он такой, какой он есть, и выходит к людям, он будет неестественен, зажат. По одной простой причине. Ну, все равно мы же с вами приматы.
Да.
Вот. Как себя должен чувствовать там, не человек, там, живое существо, когда он выходит, а, например, несколько десятков других существ просто на него смотрят.
Неуютно.
Вот в природе.
Если не тренируешься, крайне неуютно.
Абсолютно. Абсолютно.
А если камеру на тебя направить, а скажи.
Да, да, да. А там.
Сколько, а ты по уши деревянный, потому что да, разволновался и вообще.
Вот. Потом, тут же, а еще одна, так сказать, очень важная история. Ты же транслируешь не себя, ты транслируешь образ по одной простой причине. Это ты с людьми, с которыми ты взаимодействуешь постоянно, гипотетически можешь не выстраивать свой образ, хотя на самом деле это тоже лукавство.
Весь мир театр, или
да,
в нем актеры.
Мы всегда выстраиваем, да, свой образ, несомненно. Вот. Но тем не менее, когда ты взаимодействуешь с людьми, особенно с людьми, от которых тебе что-то надо, от избирателей тебе что-то надо, тебе надо, чтобы они за тебя проголосовали. Соответственно, ты должен очень четко понимать, что именно хочешь ты им сказать и как ты хочешь им это сказать. Соответственно, у тебя должен быть целостный образ. В этом проблема очень часто, и в том числе за это нам платят деньги, что мы не то что говорим человеку, типа, ты будешь вот такой. Это невозможно взять и на человека напялить, и очень часто проблема политиков в том, что они не могут разобраться, в общем, а кто они, и они начинают метаться. И вот, например, Ксения Анатольевна Собчак, человек на самом деле очень высокой трудоспособности, к которому я отношусь с уважением, вот, она во время президентской кампании в 2018 году все никак не могла понять, она к умным, она ли красивым там и так далее.
Мне что, разорваться?
Да-да-да. И вот она металась между образами борца, шута, как бы жертвы. И вот она, поскольку не могла найти вот эту вот точку, в которой она находится, ну, соответственно, происходило размывание образа.
Дурацкий вопрос: это она сама все делала или кто-то плохо советовал?
Ну, смотрите, в чем как бы.
Ну, потому что выглядело крайне странно. Тут я на передаче зарыдаю и убегу, здесь я вот так, тут вот это.
Ну, у начинающего политика, особенно когда его мотивация, она очень сложная, ну, то есть, с одной стороны, сам хочу, с другой стороны, попросили, с третьей стороны, там, прочертили красные линии, ну, очень сложно. Плюс, когда еще много советчиков, а там, я так понимаю, несколько раз меняли команду и так далее. Вот, ну,
на пользу не идет.
На пользу не идет. Я всегда говорил, лучше один плохой политконсультант, чем два хороших.
Проверено.
Когда начинают между собой там выяснять отношения, там разные методологии и так далее. Хотя, нет, бывают ситуации, когда срабатываются разные команды. Ну, это, как правило, знаете, когда уже доказывать ничего не надо. Угу. Вот у меня были случаи совместной работы там, с другими командами, но лучше всего работается там, вот, на самом деле там, с мэтрами, которые уже типа, ну, я уже все доказал, я уже все выиграл. Ну, давай просто вот разберемся, как с точки зрения профессиональной. Вот здесь вот мы там разделим, здесь ты, здесь я. Это нормально, но это на самом деле редкость, потому что тем более еще там люди начинают за славу, за влияние, за деньги выяснять между собой отношения. Это тоже как бы, а когда еще у кандидата нет целостности, как, видимо, было в случае с Ксенией Собчак, ну это еще, так сказать, когда нет собственного понимания, зачем ты это делаешь, ну как бы у тебя происходит расфокусировка. Вот, поэтому грамотный политконсультант первым делом разбирается с мотивацией человека, а зачем ему это надо, потому что на самом деле огромное количество ограничений политик, особенно в наше время. Особенно в наше время. То есть ты же должен заниматься в том числе и защитой своих родных и близких. Да? То есть это принципиально другой подход к гигиене в социальных сетях. Хотя на самом деле, ну, никому не помешало бы. То есть я вот каждый раз, когда вижу у своих знакомых, они там вываливают там фотографии там, с детьми, там, мы здесь, мы тут. Ребята, зачем вы это делаете? Это...
Я когда-то служил в милиции, потом уволился, и как-то раз там, через пару лет ко мне мой бывший начальник пришел тоже уже, так сказать, на пенсии. Дива, а чем ты вообще занимаешься? Я говорю, ну вот, вот он познает. А это что? Я говорю, это вот социальная сеть ВКонтакте, а что там? Я говорю, ну вот, смотри, вот. А там, ну как, в милиции, если ты хочешь за кем-то посмотреть, за ним пускают наружное наблюдение с целью, чтобы оно установило связи. С кем ты дружишь, с кем ты общаешься, девки, мужики и прочее, и прочее. Это сложно, очень сложно в милиции добывать было такую информацию. А тут вот друзья, девки, работа, дети, я на отдыхе, я вот здесь, я вот тут, начальник смотрю, он с трудом просто выдавил. Это что, они сами про себя все это пишут? Я говорю, да. И дальше мы рыдали, обнявшись, потому что такое даже представить было невозможно вообще. Зачем ты это делаешь? Ну вот, если здравый смысл, зачем ты это делаешь? А эти родные и близкие, ты не понимаешь, что ты просто всех подставляешь вообще. Если ты куда-то там полезешь, а эти буквально вчера или позавчера там Меган Маркл с принцем какую-то ахинею несла, а этот балбес там еще подтверждал против своей бабушки, против своей семьи. Вы зачем это делаете-то? Это вообще никому показывать нельзя.
Ну, зачем это делает Меган Маркл, это понятно.
Понятно. А зачем ты в этом участвуешь?
Ну, я думаю, что, может быть, он пытается тоже создать какую-то свою историю. Но для него, конечно, как для члена королевской семьи, я думаю, что для принца Гарри он больше теряет, чем выигрывает эту историю. Но, видимо,
там уже провели социальные опросы, и большая часть англичан там сурово недовольна тем, что ты про королевскую семью такое вот публично рассказываешь. Это вообще недопустимо. Ну, отвлеклись, извините,
так. Ну, ничего, ничего. Ну, в конце концов, порежете.
А, нет.
Нет, ну и хорошо. Ну вот, соответственно, возвращаясь вообще в целом, так сказать, в каком мире мы сейчас живем с точки зрения там, сказать, выборов, избирательных технологий и так далее, есть несколько ключевых вещей, которые остались там, сказать, со времен Рима работающими. Первое. Правила проведения выборов. Они постоянно меняются, на самом деле, во всем мире. И правила, очень часто грамотно установленные правила, это путь к успеху. Ну, например, в Соединенных Штатах Америки сейчас большая дискуссия. А почему у нас например, люди, которые живут в столице государства, дискриминированы. Почему у них нет своих, так сказать, выборщиков, почему у них нет права штата, чтобы голосовать на выборах президента.
Угу.
Вот. А, соответственно, второй вопрос. А вот Пуэрто-Рико, у нас это вот уже подмандатная территория, тоже не имеют права. Давайте тоже сделаем там штат, дадим выборщиков. Демократы считают, что если они это сделают, то они электорально по количеству голосов уже сейчас выигрывают у республиканцев на всех последних выборах, но у них проблемы электоральный колледж, коллегия выборщиков, когда, поскольку там выиграл штат, ну, за редкими исключениями, не будем вдаваться в детали, ты выиграл все голоса, соответственно, за счет выборщиков дважды за последнее время Джордж Буш-младший в 2000 году и Трамп в 2016 году выигрывали, при том, что проигрывали достаточно большое количество голосов по общему количеству избирателей. А вот если сделать эти два штата,
да,
то тогда демократы будут выигрывать, безусловно. Или отказаться от коллегии выборщиков, перейти к формату, так сказать, на выборах президента один гражданин, один голос. Но это маловероятно, пока по социологии не проходит эта тема. И по элитным раскладам, потому что все-таки там у нас переводят Соединенные Штаты Америки, но на самом деле Соединенные Государства Америки, ну, известная история, то есть это отдельное государство, объединенное в федерацию. Вот. Итак, правила игры. Вот сейчас идет история вот с нарезкой. Опять же, как можно голосовать? Ну вот статистика, она же поразительная. Выборы президента 2020 года. Четверть избирателей, только четверть избирателей проголосовала в день выборов на избирательных участках. Еще четверть проголосовала досрочно тоже на участках, ну там или на пунктах для голосования. У них есть такая история, что все участки открываются в день выборов, а до этого есть специальные участки, где ты можешь прийти проголосовать досрочно. И то, например, мы вот в свое время изучали эту историю, например, в республиканских штатах, что делали там республиканские губернаторы, там, например, в 2018 году. Они меняли точки, где вот эти вот, где можно проголосовать досрочно, просто переносили пункты в другие места. И не очень людям рассказывали, где эти места находятся. Человек приходит, где он обычно голосовал, а там ничего.
Угу.
Ну, понятно, по интернету, если порыскать, там можно там найти, но это уже сложность. Почему? Потому что республиканские избиратели склонны голосовать именно в день выборов, угу, то есть для них это гражданский долг,
да,
вот я пришел в день выборов, проголосовал всей семьей, а демократы склонны голосовать по почте или досрочно, ну и, соответственно, понятно, что когда вот эта вот легкая манипуляция делается, она делается с тем, чтобы снизить…
Следите за руками.
Да, количество голосующих, или, например, как вы голосуете, это или машина, или вот это специальные перфокарты, в 2000 году вот они во Флориде долго разбирались, где губернатором по странному совпадению был Джеб Буш, брата кандидата в президенты Джорджа Буша, и там было голосование с перфокартами, и как бы было, ну, как бы можно ошибиться. Плюс бюллетень был напечатан так, что вот две странички, и вот так раз идет, и можно думать, что ты голосуешь за одного кандидата, а на самом деле голосуешь за другого.
Интересный прием.
Такая тоже, в общем, распространенная история. Ну, уже упоминавшись нами джерримендеринг, то есть нарезка. Ну и вообще возможность, например, то есть голосование определенным образом. Вот я буквально ехал к вам на программу и читал статью в «Нью-Йорк Таймс». Она так и называется, типа «Заговор против Трампа». И там история про то, как либеральные профсоюзные деятели. Ну, это у нас странно звучит, там либеральные профсоюзные. А у них, да, у них уже давно, так сказать, профсоюзы, в общем, как бы. Ну, с другой стороны, тот либерализм, как те, кого называют либералами в США в свое время, там Джону Локку их покажи, там, дай их послушать, он сказал: ребята, подождите, я не это придумал. Я под это не подписывался. Вот. Но, тем не менее, в общем, профсоюзные активисты, активисты демократической партии, представители крупного бизнеса год назад еще объединились с тем, чтобы обеспечить две вещи. Первое. максимально облегчить возможность дистанционного голосования. И второе – заранее объяснить, что это будет законно, легитимно и что выборы прошли честно. Угу. То есть год назад еще коронавируса не было, а они уже начали эту программу, с коронавирусом они ее усилили. Что они делали? Первое – выходили с инициативами на конкретные штаты с тем, чтобы расширить возможности голосования по почте и досрочного голосования. Угу. Второе – вели работу с конкретными избирательными комиссиями. И более того, это поразительная вещь, у нас в России это невозможно, у них это возможно, выбивали небюджетное финансирование на то, чтобы технически обеспечивать возможность вот этого досрочного голосования.
Как интересно.
Да, вот, ну, то есть как бы люди там отдельные фонды.
Я замечу, это ж никакого жульничества, это все строго законно происходит.
Законно, абсолютно законно.
Нет, у нас-то это, я непрерывно общаюсь с окружающими. О дефальсификации. Ну, давай, покажи. То есть, понятно, когда на каждом избирательном участке поставили по видеокамере, и стало видно, этот спит, этот ест, а этот вот пачку пихает в аппарат, что она не пролезает, ну, это одно, друзья, а вот это совершенно другое.
Ну, это
и
действительно…
Что, и что тут незаконно.
Да, это абсолютно в рамках закона. Да, то есть, с точки зрения американского законодательства все абсолютно чисто. Дальше они сделали очень хитрую штуку, они сделали… bipartisan, вот эти двухпартийные некоммерческие организации, которые подобрали какую-то часть республиканцев, недовольных Трампом, что типа у нас, мы наблюдаем за системой выборов, она абсолютно честная, вне зависимости от того, кто там выиграет. Они вели переговоры с руководством социальных сетей, что надо бы более жестко выдерживать политику, и результаты мы видели, когда там блокировали Твиттер
Трампа,
Фейсбук и так далее. Ну, действующего президента, да. Вот, то есть, на самом деле была проведена огромная работа, которую Трамп и республиканцы в значительной степени проморгали. А проморгали почему? Вот специфика человека, пришедшего из частного бизнеса. Неумение выстраивать большие системы, большие коалиции, очень большая эмоциональность. То, что ему помогло в свое время, когда он был аутсайдером, когда он шел только на выборы, потому что он нарушал все правила. То есть, там, например, мне рассказывали, первая была встреча с его пиарщиком, они приносят ему, так сказать, план, вот, средств, ну, как это обычно делается, вот, СМИ, предполагаемый охват, тема, дата, группы которых, которые мы захватим. Он говорит, подождите, неправильно его медиаплан принесли. Он говорит, что неправильно? Он говорит, мне надо СМИ с максимальным охватом. Вот, он говорит, вот такой, подождите, там демократы смотрят, мне без разницы. Мне главное, чтобы был максимальный охват, мне не важно, но как бы он на самом деле покусился на основы американских политических технологий, потому что там вот фишка такая, что надо прицелиться, именно адресоваться к своим избирателям, лучше всего выделить колеблющихся, ну то есть как мы сегментируем электорат. Есть наши избиратели, есть избиратели оппонента, между ними есть колеблющиеся. Наших надо убедить, что надо прийти на выборы. Избиратели оппонента надо каким-то образом мотивировать на выборы не ходить, колеблющихся надо убедить проголосовать за нас и прийти. Ну, а дальше они уже там это разбивают на какие-то сегменты и так далее. Ну, то есть Трамп вот эту всю раскладку внес, говорит, не надо. Дайте мне просто, ну, на этапе праймерис, дайте мне просто доступ с максимально широким охватом. Угу. Почему? Потому что он использовал свой антирейтинг у оппонентов как оружие. Он понимал, что по медийному ресурсу он не добирает до своих оппонентов, а там были, ну, серьезные люди, тот же самый упоминавшийся сегодня Джеб Буш, там уже потенциально третий президент из семьи Буша, там, за которым огромные деньги, там, влияние там, и так далее. Вот. Еще там ну, серьезные люди, а он вообще недавно был сторонником демократов зарегистрирован, тут зарегистрировался республиканцем. Кстати, опять же, интересная тема, но рассказывают, видимо, это соответствует действительности, что вообще его последний, так сказать, толчок был к тому, что Трамп баллотировался в 2016 году, это был разговор с Биллом Клинтоном, который говорит, давай, так сказать, выдвигайся. Они же очень дружили, там, они были у него на свадьбе, Билл и Хиллари. Вот. А, типа, ты им там устроишь движ, и они какое-то время даже ему подыгрывали, это зафиксировано документально, это, кстати, есть эти планы, опубликованные штаба Клинтон, что надо помогать Трампу, потому что он типа внесет раздор в стан республиканцев. И, соответственно,
взбодрит.
Да, и, соответственно, он должен был их злить, чтобы они его атаковали, когда его атакуют демократические средства массовой информации, это сигнал республиканскому избирателю, что вот видите, они его не любят, значит, надо за него голосовать. Вот, потому что это главный раздражитель для тех, кого не любим мы.
Трамп, да?
Вот. И такое вот несистемное поведение, не, так сказать, не ортодоксальное, оно дало ему плюсы. Опять же, ему говорят, ну, надо идти договариваться с местными авторитетами. Говорит, я не буду. Говорит, почему? Говорит, я им все равно больше, чем Джеб Буш, я им не пообещаю, там, или Рик Скотт, там, вот этот, губернатор Висконсина. Я как бы для них никто, я человек со стороны, почему я буду тратить время на то, чтобы их убеждать? Я пойду к избирателям. Вот. Дальше, он, поскольку звезда, он делает большие массовые мероприятия, которые приходят люди просто позырить на, так сказать,
там
настоящего
Трампа. Там и послушать
интересно, да,
и послушать. Он прикольный, говорит смешно, а стрит постоянно, я с удовольствием смотрел.
Да. Знаете, я как-то одному товарищу, как раз когда я…
Всем клички обидные
Да. Мне больше всего понравилось Low Jab, Low Energy Джеб, там, типа, этому Джебу Бушу он придумал, что тут игра слов, Джеб – это имя, и Джеб – это удар передней рукой, типа, там, Low Energy Джеб, там, это, или там Марко Рубио, там, Малыш Марко, Лил Марко, там, и так далее, да. Вот, но это было забавно, я товарищу одному своему показываю, Трамп как раз, ролики его выступления на предвыборном митинге, я как раз готовился ехать в Штаты, там, изучать все это, так сказать, на месте. Вот, он говорит, слушай, говорит, все-таки здорово, вот ты мне посоветовал смотреть сериалы на английском языке, я вот думаю, английский у меня очень сильно улучшился, я говорю, я все понимаю, я говорю, знаешь, что я тебе скажу, дорогой друг, конечно, хорошо, что ты смотришь сериалы на английском языке, но надо понимать, что лексикон Трампа – это, грубо говоря, 500 слов.
Да.
Потому что он ориентируется на тех людей, у которых даже нет среднего образования. Более того, Трамп говорит короткими фразами. Трамп делает паузы. Трамп повторяет важные вещи. Трамп использует…
Тренированный.
Да, да. Трамп использует яркие метафоры, как это делает актер или фокусник, он постоянно использует это. Трамп использует яркие и необычные жесты. Вот, то есть, на самом деле Трамп делает все для того, чтобы его поняли. Вот. То есть этому тоже, кстати, надо учиться. Конечно, это элементарная, да, так сказать, да, технология, которую многие не понимают, ее необходимость.
Кстати, всегда поразительно, как это ты, общаясь с людьми, можешь не уметь говорить. Как это? Есть же, это недорого. Попробуй хотя бы книжки вслух читать. Найми там педагога какого-то, это риторика, я не знаю, примитивная совершенно.
Ну,
нет, я и так умный. Нет, не умный.
Риторика, голос, тембр. На самом деле голос очень важно. Вот, уже
вот как отдельно упомянутый Никсон. Ниже, да, должно,
да,
быть.
Да.
Теток впечатляет.
Ниже лучше, да.
Сразу,
мы все,
да.
Мы прям это вот всех своих клиентов лучше ниже. Лучше ниже, чем выше. Вот. Но это, опять же, мы можем уйти в большие дебри, возвращаясь, так сказать, к технологиям. Да? Итак, правила игры, когда вы определяете состав участников. Опять же, так сказать, чем было хорошо Трампу? Он качественно отличался на праймерис от других кандидатов. Там было несколько губернаторов крепких хозяйственников. Трамп человек со стороны.
Ну, он вообще другой.
Да. Было двое из ларца одинаковых с лица, два сенатора, один Флорида, другой Техас, Тед Круз и Марко Рубио. Оба кубинского происхождения, и, соответственно, они тоже друг друга, по сути дела, выдавливали. Uh-huh. Несколько кандидатов, которые очень напирали на свою религиозность, что они фундаменталисты и так далее. И был Трамп, который не попадал ни в одну из этих категорий. Соответственно, на уровне состава участников они друг друга поддавливали, потому что был бы, например, один религиозный фундаменталист, или был бы один губернатор крепкий хозяйственник, uh-huh. или был бы один только латиноамериканец, это меняло бы ситуацию. Ну а поскольку они друг друга поддушивали, то сама по себе обойма кандидатов, она создавала ситуацию, при которой Трамп в итоге неожиданно для всех выстрелил.
Сам обалдел, да?
Да. Не, он на самом деле, он же был уверен, я-то помню эту всю историю, звоню там своим знакомым, которые там, с судьёй Трампа работали, говорю, типа, на следующий день поздравлять, я говорю, а не могу дозвониться, он говорит, где, а мы уже улетели, типа, нас вчера рассчитали, там Трамп ушел. Хиллари заказала большое шоу с фейерверками на $1 миллион, вот, там большой прием, а Трамп спокойно там в зале собрался своих там этих сторонников, поблагодарил, пошел домой, кстати, к жене спать. Ну, выяснил, вот, победили. То есть он на самом деле это шел исключительно для раскрутки своего бизнеса, конечно, в глубине души он, наверное, думал, что ну, типа, ну, я могу и победить, но это как бы был так сказать, план Б, что называется. У них даже не было того, что вот называется transition team, то есть там команда, которая готовит переход. Да. Следующее, что очень важно в компании, то есть когда мы прошли этап правила игры, состав кандидатов, ну, это, собственно, элитные переговоры. Кто тебя поддерживает и кто тебе дает деньги. Угу. Вообще, вот как сказал один из американских политконсультантов, в выборах важны две вещи. Одна из них – это деньги, а какая вторая – я забыл.
Тоже деньги.
Да, верно. Потому что на самом деле, чем отличаются, кстати говоря, американские выборы кардинально от очень многих стран, это тем, что там ты можешь потратить, значит, не ты, это важный момент, на твою избирательную кампанию может быть потрачено неограниченное количество денег. У них в свое время приняли законодательство, которое позволяет создавать такие так называемые political action committee и super political action committee, комитеты политического действия, которые могут поддержать кандидата, угу. дать ему денег, точнее как, ему денег они дать не могут. То есть они могут какую-то часть дать ему в избирательный фонд. Избирательный фонд ограничен. Угу. Ограничены по пожертвованию от одного конкретного человека. Но ПЭК, например, может выпустить рекламу в поддержку человека за свои деньги.
Радикально все меняет.
Да, это радикально меняет. Причем у них есть тематические вот эти вот суперпэки. Например, есть суперпэк Эмили Слист. Общался с их руководительницей. Руководительница, почему? Потому что они целенаправленно поддерживают кандидатов женщин от демократической партии. И они там размещают рекламу в их поддержку, они их тренируют, готовят, там, находят. То есть это большая, действительно, очень серьезная работа. Вот. Или есть там, например, экологические эти вот суперпэки, которые поддерживают кандидатов, которые поддерживают какую-то экологическую повестку. Или есть суперпэки, связанные с производителями оружия, ну, соответственно, те, которые за то, чтобы свободно носить по-прежнему так сказать, оружие и так далее. Вот. Были очень сильные доноры, республиканские братья Кохи, один из них умер, а второй в последнее время плюнул, сказал, не буду больше финансировать политику, не буду финансировать республиканцев, отказался от поддержки Трампа, кстати говоря, что по нему сильно ударило. Вот. То есть, вот эти суперпэки, они могут ввалиться в любую избирательную кампанию и, соответственно, заплатить. Что важно, они не имеют права взаимодействовать со штабом кандидата. Вот у меня приятель один, который, так сказать, работал на крупной позиции в президентской избирательной кампании, он рассказывал, говорит, нас инструктировали, прям юристы, у нас был инструктаж. Видишь представителя суперпэка, который поддерживает своего кандидата на улице, перейди на другую сторону.
Во избежание.
Во избежание. приходишь на мероприятие, видишь его там, уйди. А если типа я на, так сказать, на матче Никс сижу в крутой ложе, заходит он, выходи тут же, не досматривая матч. И чтобы вас, не дай бог, не сфотографировали вместе. Причем, ну, потому что иначе ты сядешь в тюрьму.
Совершенно очевидно, что вы в сговоре.
Да, да, да. То есть, вот есть прецедент одного, ты сказать, там, политтехнолога посадили, что-то 3,5 года ему дали за то, что он, будучи руководителем избирательной кампании, еще переписывался с представителями Суперпэка.
Как-то от нас вот вообще ничего не видно и непонятно, что у них там происходит.
Нет, у них очень сложная, необычная, очень основанная на юридических нюансах система. Вот. Я сразу говорю, там это, слушайте, но ведь а можно же, например, зарегистрировать суперпэк и делать рекламу за вашего оппонента, которая будет, ну, на самом деле, его там, кстати,
топить.
Топить. Говорит, можно, но два риска. Первый – можешь попасть в тюрьму как по уголовному преследованию. Второе – можешь получить иск, и как бы с тебя затребуют в качестве компенсации очень серьезную сумму, поэтому, говорит, иногда что-то там…
Уловка сбалансирована.
Да, да, да. Но это реально они там все боятся, тем более у них же там есть вот эта вот тема… под присягой, если ты соврал, ну…
Это не как у нас. Там же сразу 6 лет тюрьмы за дачу ложных показаний, если докажут. Опасно.
Это, да, это очень серьезная штука. Вот, соответственно, деньги – это такая серьезная штука, и республиканцы долгое время преобладали над демократами по деньгам. И я вот помню, делали мы большое исследование в 2014 году, исследовали промежуточные выборы в Конгресс США. Вот. Хорошо, кстати, вот, когда есть много знакомых, которые там позволяют там побывать в штабе, там посмотреть, как это вот, ну, реально изнутри, происходит, да. Изнутри, да? Вот. И забавную штуку делали республиканцы в последний момент, там, где они проигрывали демократам. А в этих округах в последний момент вдруг заходят суперпэки, выкупают большое количество платной политической рекламы и по площадям бабах, потому что демократы, ну, у них раньше было такие два стиля, сейчас они как бы, ну, взаимопроникают уже, нельзя сказать, что есть отдельный республиканский, есть демократический стиль, но тем не менее, демократы раньше работали с такой точки зрения, что они делят избирателей на мелкие сегменты, и потом из этого как бы собирают вот большую конструкцию. А республиканцы говорили, нет, у нас одна большая, так сказать, идея, а под нее мы уже, так сказать, дособираем себе сторонников. И демократы, ну, в том числе потому, что их в большей степени поддерживали технологические компании, они очень много работали вот с тем, что называется микротаргетинг. Это мы как раз возвращаемся к рабу номенклатору, так сказать, в Древнем Риме. Надо заметить, что в Соединенных Штатах Америки очень такие либеральные правила сбора персональных данных на граждан. Их, ну, там, можно собирать там, и более того, граждане же еще регистрируются как сторонники там республиканской или демократической партии, да. Можно по каждому,
что еще удобнее,
да, еще удобнее по каждому избирателю можно посмотреть его так называемый voter file и, соответственно, посмотреть, сколько раз он голосовал там, как он ходит на выборы и так далее, и в зависимости от этого отнести его к какой-то категории. Угу. Плюс, опять же, если ты имеешь информацию уже о возрасте этого человека, поле, его там привычках, а на это еще можешь наложить информацию в социальных сетей, это дает тебе возможность составить там детальный портрет этого человека. И первый начал это делать очень активно Обама, когда они начали вот делать вот эту пристрелку, вот мне показывали это, кстати, в 2012 году, как они вот это вот делали. Например, вот смотрим, у них был набор тематических блоков, и, например, женщина, лесбиянка с высшим образованием в штате Висконсин, черная, и, соответственно, один текст, мужчина белый со средним образованием одноногий, но продолжает работать в штате Мичиган. Ему другое послание, вот, которое собирается, так сказать, из вот этих вот блоков. Дальше на это начали накладывать еще вот психографику, что мы типа пытаемся составить по имеющимся у нас данным психологический портрет человека и дать ему рекламу, еще ориентированную именно на его психологический профиль.
Грамотно.
Это грамотно. Зато мне есть
представить, сколько это стоит
вообще. Это стоит дорого, это стоит миллионы долларов. Это могут, ну, опять же, мы возвращаемся к вопросу про деньги. Да. Ты можешь себе позволить, да, или да, не можешь позволить оплачивать подобного рода услуги. Есть специально базы данных, партийные. Вот там у демократов Каталист, у республиканцев I-360, на самом деле у них много баз, они децентрализованы. Но пример, который меня поразил до глубины души. Выборы 2015-2016 года президентские, ну там сначала праймерис идут, внутри партии они выясняют между собой отношения, ну потом, собственно, уже всеобщие, где кандидаты от партии выясняют между собой отношения. Так вот, Хиллари сразу дали базы данных демократической партии на избирателей. Потом ей после долгих торгов, переговоров, Обама очень не хотел ее поддерживать, в итоге с этим все-таки согласился, ей дали базу данных движения Обамы, это отдельная база, отдельное движение от демократической партии Organize for America, вот, дали базы обамовские, плюс еще, так сказать, доступ к этому каталисту, у нее все это было еще на этапе праймерис, у нее было преимущество перед другими демократическими кандидатами, и то там пришлось подшаманивать результаты праймерис у кокус в ее пользу против Берни Сандерса. А Трампу партия на праймерис вообще отказалась давать доступ к базам данных. А когда уже были всеобщие выборы, ему сказали: нет проблем, за деньги. То есть доступ к базе, да, да, за деньги. Мы можем тебе организовать фандрайзинг, но с каждого доллара 60 центов партии.
Неплохо. Тебе.
Ну, а мы же типа базу собирали и так далее. То есть, вот подход. Поэтому, когда мне рассказывают, что типа Трамп выиграл за счет микротаргетинга в интернете, надо понимать, что у Хиллари этих возможностей было гораздо больше. Там скорее была более грамотно выбрана эта фишка по штатам, скорее социология была у них более точная, которая говорила им, что они могут выиграть вот в этих вот штатах так называемого ржавого пояса, там, где промышленность упала, соответственно, много недовольных работяг – Висконсин, Мичиган, Пенсильвания, а Хиллари рвалась в Аризону и Джорджию, чтобы сделать их демократическими штатами. Кстати, не зря рвалась, потому что за Байдена-то эти штаты уже в итоге проголосовали, то есть просто там, ну, не дожали они. Вот, и, соответственно, вот это вот тоже как бы вот история с базами данных, с индивидуальным посланием к президенту, но мы видим, что грамотно сформированный базовый месседж, грамотный образ, в общем-то, может переигрывать эти вещи. Почему на выборах 2020 года понадобились дополнительные ухищрения, связанные и с перекройкой правил игры, и с большими элитными переговорами, но тут мы с вами говорили, так сказать, о слабости Трампа как кандидата, точнее, не как кандидата, а как действующего президента, что, будучи человеком очень интуитивным, человеком, который выстроил империю на единоначалии, на своем безусловном лидерстве, он не смог создать вокруг себя коалицию. То есть у него была чехарда в кабинете, он поссорился с силовиками, он поссорился с высшими чинами армии, он поссорился с еврейским лобби, в общем, много с кем поссорился, с республиканским
эстеблишментом.
Да. И в итоге он остался, в общем-то, с семейным кругом. Вот, собственно, кто у него там, Иванка, Джаред, этот бывший мэр Нью-Йорка,
Куома.
Нет, Куома – это губернатор Руди Джулиани, вот, который, кстати говоря, мафию-то там душил.
Приезжал, да.
Да. Вот Руди Джулиани, это практически член семьи, друг. Вот, собственно, как бы вот узкий круг, с которым он остался, и то показал очень хороший результат.
Как-то неожиданно вообще. То есть взгляд специалиста изнутри, все это, я не знаю, необычно. А у европейцев у них похоже на них, не похоже?
У них совсем не похоже. Во-первых, фактор денег. Если у американцев трать сколько хочешь, у них очень жесткие лимиты. Плюс запрещены вообще как бы возможности платной рекламы на телевидении. Очень сильно ограничено.
А в интернете могут?
Очень сильно ограничена реклама в социальных сетях. Плюс у европейцев гораздо более жесткие ограничения по сбору персональных данных, чем у американцев. То есть, вот это water file, то есть, там у американцев, у них же безумное количество этих контор, которые работают с этими с water file-ами, предоставляют свои базы данных и так далее. А в Европе они все сели бы за это дело моментально. То есть, у них максимальное приземление. Вот я разговаривал с ребятами, которые Макрона вели на выборах президента Франции. Они говорят, у нас максимальное прицеливание – это квартал. Вот. И у немцев та же самая история. То есть, мы не можем прицеливаться на конкретного избирателя, это там, вторжение в частную жизнь. Угу. Если только он там подписал нам разрешение, что он разрешает нам использовать персональные данные, очень четко прописывается, для чего именно он разрешает и так далее. То есть, такого, как у нас там приходит тебе от кандидата, например, письмо с твоим именем и фамилией, у них это подсудное дело. Ты откуда
неплохо,
вообще?
Неплохо. Да? Да.
У нас на самом деле, наверное, тоже можно. У нас просто практики правоприменения нет. А у них, я помню, там у нас была последняя доковидная конференция Европейской ассоциации политконсультантов. И там нам прям говорили: ребята, всем надо иметь офицера по персональным данным. Офицера не в смысле там офицера правоохранительных органов, но у вас должен быть специально обученный человек, который вот занимается только этим, что вы соответствуете новому законодательству, еще раз уже еще более ужесточенному по персональным данным. Дальше важная фишка – система выборов. В Штатах выборы по одномандатным округам, простое большинство, и это приводит к двухпартийной системе. В Европе в большей части стран партийные списки, что делает систему более такой разнообразной. Но опять же, одно дело, ты идешь и выбираешься по одномандатному округу, ты зависишь, соответственно, от своих избирателей и от спонсоров. А если ты по партийному списку, так тебе надо сначала в партийный список попасть. Соответственно, гораздо больше зависимость от партийной бюрократии. Опять же, там, где парламентские режимы, особенно если это все убираются по партийным спискам, то ключевой момент – это даже не столько сами выборы, их, понятно, надо выигрывать, а дальнейшие переговоры там, о коалициях и так далее. Выбиваются две страны, точнее, выбивались, потому что все Великобритания, вышла, там тоже одномандатные округа. Вот, но у них не совсем двухпартийная система, потому что есть несколько этнических анклавов, там Шотландия, Северная Ирландия, Уэльс и так далее, у которых там есть свои партии, свои националисты, которые там, соответственно, каким-то образом начинают влиять. А во Франции, например, там система двухтуровая. Мне очень нравится, как наше российское телевидение подает французские выборы. Как правило, проходит первый тур или местных выборов, или парламентских. У нас как-то любят вот Национальный фронт, Марин Ле Пен, типа серьезнейшую победу одержали представители Национального фронта, в первом туре там, выборов, они там получили там, триумфальное количество голосов и так далее. Дальше что происходит? Происходит второй тур. Поскольку во втором туре против Национального фронта объединяются галлисты и левые, то в итоге все мимо, и про второй тур у нас обычно там. И во Франции еще второй тур.
Фигня какая-то получилась.
Да,
ведь как хорошо сошло.
Вот, поэтому там очень серьезные ограничения, там очень жестко, там, что, типа, равенство кандидатов, там наружная агитация должна быть поровну плакатов, только в специально, так сказать, отведенных местах. Ну, обходят. Ну, как обходят? Например, как раскручивали Макрона в свое время, который был согласованным кандидатом истеблишмента, но при этом поданный как типа антисистемный кандидат,
да,
был в правительстве, это, кстати, министром экономики, вышел со скандалом, создал свое движение, опирается на простых людей, но почему-то медийное освещение просто безумное, это, кстати, любой чих во всех средствах массовой информации. Элементарная штука, вот как раз гулял я по Парижу за неделю до выборов президента, киоски, в киосках выставлены обложки журналов, и везде Макрон, знаете, вроде как, ну, вот средства массовой информации о нем пишут, да, вот он на обложке.
Типа там журнала нельзя, а вот тут можно.
Да, а тут можно, пожалуйста, такой вот забавный нюанс. То есть у них значимость элитных сговоров гораздо выше, партийной бюрократии гораздо выше, плюс гораздо чаще используются правоохранительные органы, суды. Ну, вообще, вот как произошел прорыв Сильвио Берлускони в свое время в политике. В тот момент левые имели преобладающее влияние в судах, они просто пересажали всех правых политиков, ну, за коррупцию, и осталось, в общем, свободное вакантное место в политическом спектре, которое, в общем, Берлускони стремительно занял. Вот. Но, опять же, что важно и что отличает и европейскую политику, и, кстати говоря, американскую от нашей российской, очень развитые местные общины, очень развитый местный активизм и, соответственно, вот это вот мозаичное такое вот сочетание каких-то вот местных активистов, которых можно собрать в единое целое, как это делают там разнообразные партии, там зеленые собирают экологических активистов, но не только экологических, но в том числе там, людей, которые продвигают определенный образ жизни, например, и так далее. Ну, то есть вот эта вот история очень развитая, которая требует в том числе очень грамотно работающие партийные машины, но в то же время есть люди, которые выпадают, и им делается новое предложение, но, собственно, вот эти вот все новые популистские, так называемые антиэстеблишментные против правящей элиты партии, это вообще как бы последняя фишка, вот самое, так сказать, то, что происходит во всем мире, взлет популистских движений. Ну, соответственно, правящий истеблишмент с ними каким-то образом, с этими вызовами работает. Работает как? Или ограничение на уровне недопуска к выборам, где-то уголовные дела, хотя, ну, в общем, достаточно редко, давление через средства массовой информации, или выращивание альтернативных, как бы антиэстеблишментных проектов, как это получилось, например, с Макроном. Хотя мне один из людей, которые придумывали этот проект, мне говорил: слушай, говорит, мы когда смотрели, там, кстати, сначала занимались в компании Оланда переизбранием его на второй срок, и изучали опыт типа Ельцина в 96-м году. Потом поняли, что не получится, и посмотрели на Путина в 2000-м. Что типа кандидат из элиты, но как бы против элиты, который является такой даже, можно сказать, альтернативой принципиально другим образом, чем то, что сейчас есть у власти, но при этом с точки зрения элитной за ним, ну, примерно тот же самый набор групп. Вот, поэтому европейская политика более разнообразна, плюс у них же как бы в чем фишка, у них выборы в Европарламент еще есть, плюс они по партийным спискам, и забавная вещь, например, на выборах в Европарламент всегда хорошо выступает там Национальный фронт, или раньше выступала партия Найджела Фараджа, вот. А на уровне страны они выступают гораздо хуже, потому что другая система выборов. Когда выборы по одномандатным округам, гораздо сложнее пройти, чем по партийным спискам.
То есть, вернусь чуть-чуть назад, это им не зазорно посмотреть на наш опыт, как получается у нас?
Нет, изучают.
Почему получается?
Да, изучают. Интересно. И, кстати говоря, хорошо разбираются. Я знаю совершенно точно, что тщательно изучали именно вот историю с Путиным 99-2000 год, потому что это же была последовательная история, сначала парламентский, а потом президентский, и то, как там была показана в том числе технология, что называется, управления сроками проведения выборов. Там, если помните, выборы президента-то у нас были досрочные в связи со ставкой Бориса Николаевича. Это вот один из пяти базовых приемов, которые Путин использует. Прием называется «досрочная победа». И он, кстати говоря, регулярно это и делает.
Досрочно побеждает.
Да. Что он делает? Создает условия для битвы таким образом, что он уже не может проиграть. Это один из пяти базовых приемов Путина. Может, потом как-нибудь с вами поговорим, если будет интересно.
Неудивительно, да. То есть про Европу тоже как-то странно. Неудивительно, что американцы по сравнению с ними считают себя безумно свободными. Безумно просто. И, например, заезжающие туда англичане, они постоянно восторгаются, какая тут вообще свобода.
Ну, у американцев более, конечно же, конкурентная политическая среда. Тем более, что партии у них же это не партии, это такие большие коалиции. То есть это... Там взять, например, республиканца из Нью-Йорка и демократа из Луизианы. Вот демократ из Луизианы будет гораздо более консервативный, чем республиканец из Нью-Йорка. Да? То есть тоже надо понимать, что очень сильное отличие между штатами, очень сложная система, которая сейчас находится в глубоком кризисе, но тем не менее имеющая очень большие ресурсы для того, чтобы перезагрузиться и это все перенести.
Не могу не задать вопрос. А вот братская Украина, там вот это, ну, как ни крути, мы один народ и очень сильно похожи в своих действиях. С другой стороны, у них там есть американцы, которые, как известно, не вмешиваются в иностранные, так сказать, дела. А у них как организовано? Каким образом приходят к власти такие персонажи, как Зеленский, например?
Ну, смотрите, я все-таки считаю, что мы и Украина не один народ. Там как минимум несколько, так сказать, народов. Западная Украина очень сильно отличается.
Это точно не один народ.
Да, точно не один народ. Ну, то есть... По большому счету, раньше формула управления Украиной была, ну, помимо того, что я вам говорил, с точки зрения олигархической, есть три больших макрорегиона, Запад, Центр, Юго-Восток, соответственно, выигрывает тот, кто объединяет два против одного. Вот Кучма, например, первые выборы президента выиграл по модели Юго-Восток плюс Центр, вторые выборы президента выиграл уже по модели Центр и Запад против Юго-Востока. Вот. И так можно было долго.
Искусно.
Да, это искусно, но это создавало на самом деле такую разобранность страны и...
Какая-то сволочь беспринципная получается.
Да. И в итоге, конечно, с точки зрения консолидации Украины им очень помогло то, что они потеряли Донбасс и Крым, потому что сделала несколько более однородной структуру, более удобной для управления. Именно поэтому украинский политический класс на самом деле не хочет возвращения Донбасса.
Ни того, ни другого.
Нет, Крым они хотят. Крым они хотят, ну, естественно, так сказать, как бы логика такая, что надо будет поменять этнический состав. И, собственно, над этим они же работали в свое время, вот то, что целенаправленная работа по возвращению туда крымских татар, причем возвращали даже тех людей, которые там и не жили в Крыму никогда, но как бы там... Ну...
Я, извините, перебью, когда-то жил в Средней Азии, там, под Ферганой, и у меня там друганы среди крымских татар были, которые там, ну, как известно, депортированы там и прочее. Да. Все мои друганы, возможно, это не показатель, но все друганы, люди были, семьи были очень состоятельные, прекрасные дома, великолепные участки, сады там, ну, полная чаша, как говорится. При советской власти это вообще мега просто уровень жизни был. Потом я оттуда уехал, потом начались все вот эти безобразия и, короче, такое спорадическое общение, что некоторые хотели ехать, а другие не хотели. Так вот, тем, кто не хотел, поступали конкретные угрозы, жгли дома там и прочее, ты поедешь, никуда не денешься. И в итоге уехали все. А дальше я как-то в начале 90-х, по-моему, там в Крым когда ездил, ну, это же ужас. То есть на южный берег Крыма вы, понятно, не заселитесь, поселиться в каких-то степях под Симферополем, ну вот там стоят какие-то самозахваченные участки, какие-то дурацкие абсолютно дома по сравнению с тем, что было в Узбекистане, я не знаю. Ну это как из отдельного дома съехать в хрущобу без воды и с туалетом на улице. Людей натурально жалко было. Ну а в итоге все куда-то пропали, уже не общаюсь и не знаю, как у них там. Безрадостно, абсолютно безрадостно.
Ну, я думаю, что уже лучше. Вот. Но тем не менее, то есть, вот была такая логика, что хорошо, Крым мы можем, а вот этих нам не надо, потому что, ну, во-первых, их много. Во-вторых, устаревающая экономика, может быть, сказать, не очень нужная. Поэтому с этой точки зрения упрощение электоральной структуры, оно, в общем-то, выгодно для украинского политического
класса. Так а что они хотели сделать? То, чтобы там остались только татары в Крыму, но, а все остальные, чтобы уехали?
Но я думаю, что они хотели, с одной стороны, увеличить долю татар, с другой стороны, долю этнических украинцев. То есть логика была такая, что надо изменить, если мы хотим удержать Крым, надо изменить его этнический состав кардинально. Вот. Ну, собственно, просто не успели.
Вот это планы, да.
Ну, это на самом деле не такая уж новая история, то, что мы видим в очень многих странах, там, изменение этнического баланса – это один из инструментов политического управления, и то я не удивлюсь, например, если в Соединенных Штатах Америки там, через какое-то время Техас будет голосовать уже за демократов, а не за республиканцев, там вопрос времени. То есть
призрачно все.
Да, 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 да. Ну вот Аризону уже, так сказать, сдвинули туда, поэтому, в том числе за счет того, что идет очень активная миграция населения. Причем забавная же штука. Последний раз про Америку скажу. Просто я как раз сейчас заканчиваю большой такой доклад на эту тему, много информации. Забавная штука. Калифорния – либеральный такой демократический штат, очень зацикленный там на экологии и так далее, ну, высокие налоги. Что происходит? Люди уезжают из демократической Калифорнии в республиканский Техас, куда, кстати говоря, Илон Маск тоже сбежал от высоких налогов. И там продолжают голосовать за демократов. Вот. Это говорит о том, что жизнь очень сложная штука, очень непростая. Вот. Так вот, возвращаясь к Украине, там все-таки модель, очень сильно отличающаяся. Во-первых, потому что там в свое время были выстроены мощные олигархические империи со своими медийными каналами, и они по-прежнему остаются. То есть господство, ну не господство, там очень мощное влияние там, Игоря Коломойского, Виктора Пинчука, зятя бывшего президента, Дмитрия Фирташа, который все вот между небом и землей в Австрии сидит, то его выдадут, то американцам, то нет. Но у него остались его партнеры, кстати, на Украине, которые продолжают там влиять. Соответственно, влияние вот этих вот мощнейших олигархических медийных холдингов, оно оказывает очень серьезное влияние. Кстати говоря, у того же самого Порошенко был и остается Пятый канал, плюс еще несколько более мелких каналов. Он, когда избирался в президенты, обещал, что все продаст. Ну, как-то не срослось. Времени не нашлось, там условия какие-то.
Ну, оказалось полезно.
Наверное, да, оказалось полезно. Вот. И, собственно, проблема Порошенко была в том, что он не смог соблюсти вот этот вот олигархический баланс, начал тянуть одеяло на себя. В итоге произошел заговор олигархов. И я помню еще за год до президентских выборов нам говорили, что, ну, все, так сказать, есть консолидированный кандидат, это Зеленский, ну, так еще похихикивали, типа, да, ребята, так сказать.
Ну, то есть персонаж, который всех устраивает.
Да, но нет, не то, что он их устраивает, это как бы, ну, техническая фигура, которая, просто попадает, в международные тренды, вот посмотрели, типа, вот на Макрона, пожалуйста, можно из недр истеблишмента, или, скажем так, в интересах истеблишмента взять фигуру, уже медийно раскрученную, и сделать его президентом, тем более, конечно же, самый длинный в истории предвыборный ролик – это сериал «Слуга народа», где, кстати, интересный момент, вот я сейчас скажу, я посмотрел его полностью, все три сезона, ну там третий короткий, да, все три сезона, там есть несколько интересных нюансов. Первое, там нет войны, то есть в этой идеальной Украине войны нет. Европейцы выглядят придурками. Русские там иногда упоминаются, но практически
влияния не оказывают.
И нет американцев. Вообще нет. Потому что, ну, видимо, высмеивать нельзя, а так сказать, там, превозносить, ну, как бы тоже…
Да, показать, да, как тобой рулят, как-то да, неудобно.
Да, да, да. Ну, американцев просто нет, такая фигура умолчания. А главная мечта – это там, когда у тебя там польские слуги, там эти там какие-то там французские няни там, и так далее, все вокруг тебя бегают, этот ходит, так сказать, щирый украинец панует, потому что вот мы типа круто зажили, это такая украинская мечта. Чтобы вот мы вот нами когда-то эти помыкали, а теперь вот.
Немедленно напоминает художественный фильм «Форрест Гамп», где вернувшийся этот с фронта Форрест Гамп, а там богатая негритянская семья, у которой белая прислуга. Адски смешно.
Ну да, да, да. Ну, сейчас это еще можно посмотреть. Кстати, был такой фильм с Джоном Траволтой «Время белого человека». Нигде, кстати, невозможно найти сейчас. Там, а вот вы посмотрите, если найдете, там в главной роли Гарри Белафонте, известный черный актер-певец, и там как раз вот история про то, что черные – это привилегированная элитная история, а белые по умолчанию, так сказать, это бедные, необразованные, забитые люди. Вот в какой-то момент этот фильм просто отсюда выпилили. Да. Интересная штука, его нет ни в одном из онлайн-кинотеатров, его повыносили с торрентов.
Да, у них там до идиотии доходит. Да. Ну, как там самое смешное про этого, про Тома и Джерри, где они там кот, мышь бегают, и там только ноги показывают от прислуги. Это всегда была негритянка, пожилая тетка там с толстыми ногами, взяли, перекрасили в белую, она стала ирландка. Да. Исправили положение. Ну, что за бред вообще?
Ну, вот я вам могу сказать, что на самом деле это очень важная политическая технология, которая идет над электоральным процессом, вот это вот фундаментальная пропаганда и изменение стереотипов. То есть мы смеемся, это не смешно.
Ничего, ничего, скоро к нам придет.
Неизбежно, да. Да. И у нас еще будет с удвоенной силой, энергией, с комсомольским задором.
Да.
Вот, поэтому, конечно же, вот эта вот фундаментальная пропаганда, это очень хорошо работает, и вот наши украинские коллеги показали, как это можно действительно красиво сделать путем вот этого сериала «Слуга народа». У нас, кстати, в России вот такого примера, прецедентов именно вот политической раскрутки какой-то там большой идеи, ну, можно вспомнить разве что вот сериал «Спящие», там про то, что везде агенты Запада. В Штатах, кстати, на раскрутку Хиллари Клинтон было вложено там от души, там было несколько сериалов, там, если помните, был сериал, у нас его перевели как «Политикана», не помню, как называется, «Сигурни Уивер», там про женщину-президента, потом был сериал «Мадам секретарь», он, кстати, по-моему, до сих пор выходит, там, кстати, тоже про женщину, которая была госсекретарем, потом стала президентом, то есть у них прямо целенаправленно они тему женщины-президента продвигали, а недавно я посмотрел художественный фильм «Тамирис», те, кто читали Геродота, знают, это царица массагетов, которые жили на территории современного Узбекистана, иранские племена, и вот они разгромили основателя Персидской империи Кира, вот, и, в общем, доблестно его победили, и вот в Казахстане снят фильм как бы про древних казахов, вот, которым руководит вот эта вот царица Тамирис, а продюсер и режиссер младшая дочь Нурсултана Назарбаева Алия. Вот, то есть самый такой дорогой ролик про вполне исторические корни женского лидерства у тюркских народов, хотя на самом деле древние массагеты никакими тюрками не были. Ну, не важно, у степняков. Женское лидерство у степняков имеет тысячелетние вообще корни, историю.
Я как-то вот на них глядя, я все время теряюсь. У нас после советской власти еще в художественном фильме «Белое солнце пустыни» с плакатом «Женщина, она тоже человек», там как как-то очевидно, что она тоже человек, и вообще вопроса никакого не стоит. Может она быть президентом, не может. Вы чего вообще такое спрашиваете? Но... А у этих прям события.
Не-не, но в Казахстане, надо заметить, женщины были гораздо... У степняков уровень, так сказать, свободы и автономии женщин был гораздо выше, чем у земледельческих народов. И, кстати говоря, у них не было традиции вот эти все паранджи там и так далее, то есть этого не было.
Ну, ислам-то он привнесенный. Ну, как да. Это как у наших горячо любимых викингов, там все про деньги. Если ты ушел в поход грабить ближайшие земли, а баба одна осталась, и, а ты не пришел, и что делать с имуществом? То есть женщина, она обязана иметь права, обязана именно, она должна всем рулить, она должна всем руководить, если тебя нет, и что, во-первых, во время отсутствия, а во-вторых, пропал, и чё? Как это я не человек, вы тут как-то. Да, это...
Ну, вот у степняков, кстати, похожая история.
То же самое, да.
Вот. Ну, и, наверное, это, кстати, про Россию нам что-то надо с вами сказать.
Было бы неплохо, да. Но... Про загадочные 5 принципов.
Нет, про 5 приемов Путина это мы уйдем.
Не будем.
Да? Не будем. Про выборы. Ну, смотрите, у нас, на мой взгляд, такой умеренно авторитарный режим. Который держится в значительной степени на нескольких вещах. Первое – это консенсус элит, то есть он несколько раз у нас подвергался риску, но я думаю, что элитный пакт в итоге был окончательно завершен в 2004 году после посадки Ходорковского, когда крупному частному бизнесу, который, так сказать, был создан в 90-е годы, сказали: «Ребят, давайте так.
Придите в себя».
Да, деньги ваши, но политическое влияние забыли, а медийные империи только с разрешения, так сказать, правящей группы. Вот. На этих условиях, пожалуйста, продолжайте заниматься бизнесом, нет проблем, ваше политическое влияние несколько снижается. На это наложилась отмена выборов губернаторов тогда же, в 2004 году. Было длительное, так сказать, такое реформирование политической системы, которое должно было сделать ее более управляемой. Вторая уязвимая, так сказать, группа, точнее, как бы, которую потеснили, это были региональные руководители. Вот эти все, так сказать, полуфеодальные княжества, которые были созданы в 90-е годы под лозунгом «берите суверенитета сколько хотите», они были демонтированы окончательно, их демонтировал Медведев во время своего президентства, отправив в отставку Шаймиева, Лужкова, там, Рахимова и так далее. Вот, я думаю, кстати, это был один из смыслов президентства Медведева, что там, кстати, Путин обещал не трогать.
А, ну, как, ну, тут а уже... потрогал Медведев?
Да, тут уже другой президент, ребята, ну, что поделаешь. Но опять же, все это было сделано достаточно безболезненно. Я могу сказать, что, конечно, России действительно повезло, что Путин человек такой не злой и как бы не кровожадный, и в этом смысле достаточно компромиссный. Вот. Соответственно, сейчас политическая жизнь выстроена вокруг идеи суверенитета, что можно все, но как бы вот есть там красные линии. То есть она в значительной степени управляема скорее такими неформальными вещами, плюс, ну, как бы медийный ресурс у государства. Мы помним, как демонтировали последовательно, так сказать, медийные империи, там, Березовский, Гусинский и так далее. Вот, соответственно, дубинка первого, там, второго канала там, и так далее, она в руках у государства. Партии парламентские, ну, для избирателя начинают выглядеть, собственно, как некая единая партия власти, где там только стилистические различия, тем более, что в значительной степени, например, программа Владимира Вольфовича Жириновского была выполнена в 2000-е годы, иногда вплоть до, как бы, детальных совпадений, там, например, там, федеральные округа, там, отмена выборности губернаторов, их потом вернули, ну, понятно, с ограничениями, с так называемым муниципальным фильтром. Вот. Ну и, соответственно, политика, она является такой полууправляемой. Есть запрос на такой новый слой управленцев. Ну, то есть Путин у нас теперь в стиле такого, как бы это сказать, мудрого правителя, который выращивает команду сменщиков. Угу. Собственно, поэтому кадровые конкурсы, поэтому массовые замены губернаторов, тестирование вот этих вот молодых людей. Я думаю, следующий этап у нас, ну, он уже идет на самом деле, там мы можем видеть по кадровым заменам в силовых структурах, это перезагрузка силового блока. Соответственно, это модель, которая во многом не электоральная, а как бы такая технократическая и основанная на элитных договоренностях. В электоральном плане какие проблемы? Первое – антиэстеблишментная волна, которая родилась на Западе, докатилась до нас. Соответственно, есть достаточно большой набор протестных избирателей. Второе – изменились информационные каналы и, соответственно, социальные сети начинают оказывать. Ну, не только социальные сети, там мессенджеры. Ну, много уже разных. Иди назови это, как бы вы говорите, там интернет-средства доставки, но это среда, в которую очень легко купить билет.
Да.
То есть раньше, чтобы войти в политику, билет стоил дорого.
Но в телевизор, особенно в телевизор ты не пролезешь вообще,
да.
Ни при каких условиях.
Вот. А теперь бери камеру, снимайся, и если ты показываешь грамотный образ, угу. Если ты даешь интересное содержание, ну, соответственно, ты растешь. Вот у нас в политике есть несколько уже миллионников ютубовских. Вот взять, например, там, Николай Бондаренко, саратовский региональный депутат.
Угу.
От Компартии. Именно золотая кнопка Ютуба. Блогер-миллионник. Почему? Образ, яркий образ борца, яркая подача, пожалуйста, человек, так сказать, двигается. Навальный. Да, пожалуйста, тоже, опять же, это человек, который, в общем-то, создал себе красивую, так сказать, машину, но при этом надо понимать, что это очень дорогостоящая машина.
То есть, да. Вот,
и с точки зрения продакшена, и с точки зрения сбора информации и так далее. Ну, то есть это большая машина.
Ну там забавно. Извините, перебью. Вот тут это последние, так сказать, дискуссии были забавные, смешные, что типа вот я там массу роликов смотрю. И когда ролик заканчивается, YouTube за ним автовоспроизведение включает,
да.
И сплошные разоблачения этих идиотских дворцов. Ну, с одной стороны, забавно, конечно, как вы ловко это руками мне пихаете, я его не смотрю, мне он не интересен, а включается именно он. А дальше еще интереснее, если ты автовоспроизведение выключишь, а он все равно включается. Вот как интересно, как это ты так делаешь, хотелось бы узнать. Кто там у тебя в Ютубе такой сидит, кто вот так вот включает? И с одной стороны, выходит какой-нибудь ролик там Жени Бэткомедиана, который там за сутки условные там 3-3,5 миллиона набит, может 5. А у Лёхи 100, а в России нет столько людей, чтобы они посмотрели твой ролик 100 миллионов раз, их тупо нет. Как это ты так делаешь? Интересно. Ну, понятно, что за деньги, понятно, что там как влияние какое-то отрабатывается, но выглядит очень стрёмно.
Ну, надо заметить, что, конечно же, в последнее время большие социальные платформы стали, ну, реально, так сказать, игроками. Иногда, так сказать, превосходящими по влиянию национальное правительство. Ну, ситуация, когда там социальные сети берут и вырубают из социальных сетей президента США действующего.
Это за гранью.
Это же просто поразительная история. Более того, еще начинают уничтожать целенаправленно те социальные сети, которые пускают его и его сотрудников, сторонников, как это произошло с Парлером. Правда, Парлер сейчас пытается вроде бы воссоздаться.
Его не уничтожили, его просто из магазина выкинули. Вот и все.
Да.
Тебя нет.
Да, да, да. Ну, они пересобрались. Да, вот эти вот два узких бутылочных горлышка App Store и Google Market, типа тебя там нет, где ты есть. Стендалон, ну хорошо, Parler выкинули с Amazon, они сейчас где-то еще делают, кстати,
свое. Это годы нужны, чтобы.
Да, 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 да. Для наших зрителей Parler — это социальная сеть по функционалу похожая на Twitter, которая позиционировала себя как сеть без цензуры, и, собственно, вот в момент, когда туда начали переходить республиканцы, сторонники Трампа, да, 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 их просто выпилили из всех магазинов приложений, ну, собственно, у нас их два больших, а Amazon отказал им в хостинге, и все. Они сейчас как-то пересобираются в стендалоне.
Все тоже по закону, замечу, все тоже по закону, никаких там этих уголовных действий, все по закону. Вот так с тобой можно поступить. Меня-то встревожило и продолжает тревожить, что у нас уже принялись говорить, а сейчас мы тут фитилек-то прикрутим. Своего Ютуба построить у нас, видимо, своих мощностей нет, а вот чужой мы просто выключим. Вот просто выключим и все. Сейчас там начали, вот, а вы там убираете какие-то ролики наших телеканалов, а вы там убираете каких-нибудь определенных наших персонажей, там не продвигаете в тренды, не пускаете еще чего-то. Ну и все это идет только к тому, что дернут рубильник, и все это прекратится, вся наша радость. Видно. А своего ничего у нас не построено, даже похожего ничего не построено, что странно, поскольку это не столько там какая-то глупая коммерция, сколько, ну вы же первый-то канал и РТР, они же работают, а почему это не охватывается никак? То есть, если это инструмент влияния на умы, если это инструмент формирования общественного сознания, а чё ж вы сюда не смотрите? Кто у вас тут? Лёха Навальный сознание гражданам формирует? Как вы такое допускаете? Почему нет своего?
Потому что страна маленькая. Маленькая страна. Ну, то есть она большая по размерам, мало населения.
Но если мы хотим, чтобы она по-прежнему осталась большой, было бы неплохо этим заниматься.
Ну, не все так просто. Тем более, ну, на самом деле есть социальные сети с корнями в России, тот же самый ВКонтакте, который достаточно активно используется на постсоветском пространстве. Телеграм.
Отлично.
Павла Дурова, да, пожалуйста. Ну, который позиционирует себя как бесцензурный, но в то же время идущий.
В рамках правового поля.
Ну да, но потому что их же чуть не выкинули из App Store, им не дали сделать очередное обновление, и они, в общем, начали каким-то образом цензурировать контент. Вот, очень точечно пока, но тем не менее. Вот, но тем не менее, Telegram пока выглядит вот такой вот отдушенный.
Ну, как-то это, я, Владимир Владимирович давно говорил про то, что бизнес должен быть социально ответственным. Ну, может, чем яхты покупать и футбольные команды, вы вот тут YouTube какой-нибудь, я не знаю, на Таймыре построите, где там охлаждение само собой происходит, свое должно быть. Это ж на случай войны, как это? Как? Мы же помним, в начале Отечественной войны у всех изъяли любые радиоприемные устройства, чтобы никакой вражеской пропаганды вы не слышали. Разумный шаг, ну, абсолютно разумный. А здесь что? Если вы этих отрубите, так а чем мозги-то промывать? Телевизором вашим, что ли? Я Малахова не смотрю, мне неинтересно, даже мне в мои 60 лет. Дети вообще близко не подходят. А что вы им? Ну, где ваш-то контент? Почему у вас люди не организованы? Почему они ничего не делают? Стыдно как-то даже.
Ну, опять же, вопрос в чем, что даже если они произведут контент, если они сделают свои платформы, эти два узких горлышка под названием App Store и Google Market, они никуда не денутся. А если у вас нет своей технологической платформы, на которой вы можете сделать свои приложения, там, устройства и так далее, ну, до свидания. Обратите внимание, как Huawei китайский после, так сказать, санкций сейчас дергается.
Ловко душит. Да, ловко. Вот.
Поэтому что делать? И дальше будет хуже. Потому что мы с вами стоим на пороге нового технологического уклада, и если мы в него не впрыгнем, то
дальше… А что надо сделать для того, чтобы впрыгнуть?
Знаете, хороший вопрос. Ну, наверное, надо выбрать приоритеты. Наверное, надо выбрать приоритеты. Ну, а с одной стороны, а с другой стороны, ну, или входить в какую-то большую коалицию, ну, то есть примыкать по большому счету к кому, или к американцам, или к Китаю, потому что Европы как отдельного игрока не существует. Ну, или надеяться на то, что удастся как-то пропетлять между силами, выбирая какие-то хотя бы отдельные направления. Ну, понятно, вот, например, что вакцины можем делать.
Вот, да, есть много чего можем, наверное.
Да, да, да. Вот. Но на самом деле вот этот вот новый технологический переход, особенно связанный с информационными технологиями, он, конечно же, очень тревожен, и это гораздо больший вызов для власти, чем протестное настроение и так далее, потому что когда ты не владеешь и не можешь управлять средствами доставки, и есть возможность управления средствами доставки до избирателя внешним игроком, ну, как бы это большой риск. Это большой риск. И то, о чем вы сказали, ну, у меня та же самая история автопроигрывания, то есть роликов, которые я не хотел бы смотреть, или там история с Твиттером. Ну, я вот сейчас выпилился, перестал получать уведомления от Твиттера, потому что вообще забавно. Я себе Твиттер завел исключительно для наблюдения за зарубежными политиками. Соответственно, я подписан только на американских, европейских политиков, ну, плюс еще какие-то там есть там, азиатские. Тут в Твиттере я только читаю, потому что не могу приспособиться к платформе. Но у меня все рекомендации, пожалуйста, так сказать, прочитайте, так сказать, Ходорковский, Навальный, Илья Яшин, вот и так далее. Ну, отписался. Но,
смешно.
Ну да, но, смешно, но да, поразительно, да. Вот Твиттер считает, что я хочу это.
Причем это заявляется как люди, с которыми у вас совпадают интересы. Да. Мы что вы там видите, как это. Ну, это же специально руками прикручено. Ну, если нам прикручивают, то, может, мы сами себе прикручивать то будем. Нет, ну, как-то странно.
В этом проблема. Я думаю, что, конечно же, тема цензуры интернет-контента внешних платформ, она будет возникать, она одна из острых. Но опять же, знаете, вы одно перекроете, например, даже если прикроете эти платформы, мессенджеры те же самые, там, WhatsApp, Telegram, новые модные, TikTok, видите, как перед протестами TikTok стремительно, так сказать, скакнул. Как инструмент доставки политического контента. Вот. Поэтому вот эта проблема отсутствия своих сильных каналов доставки сигнала – это…
Ну, как в нынешних условиях не можешь победить, возглавь, никаких других выходов лично я не вижу. Спасибо, Евгений. Неожиданно, даже крупными мазками от вас вообще все не так, как это представляется и кажется. Самое интересное, что когда кричат про какие-то фальсификации непрерывно, как это у нас орут, ну, посмотрите, ну, есть масса способов, абсолютно законными способами добиваться того, чего тебе надо, надо сделать вот так, вот так, вот так. Ну, и да. Вы кричите про фальсификации, а это не так работает. Может как-то глубже глянуть. Очень интересно, исключительно познавательно. Спасибо за книжечку.
Спасибо, что пригласили.
Книжечку изучим, да. Приходите к нам еще, Евгений. Спасибо, очень интересно. На сегодня все.